Кремль – сердце древнего Нижнего Новгорода. Однако он мог бы выглядеть несколько иначе, если бы сохранился таким, каким был 100 лет назад. За послереволюционное время уничтожены почти все храмы, которые здесь находились. И значит, не просто нарушено архитектурное наполнение Кремля, изглажен его силуэт. Почти исчезло духовное содержание центра города, каким видели его наши предки. Выросли несколько поколений горожан, которые даже не задумывались о возрождении прошлого. А оно возможно? До революции здесь было 5 церквей. Спасо-Преображенский кафедральный собор, военный Успенский храм, церковь в честь преподобного Симеона Столпника, Михайло-Архангельский собор и домовая церковь во имя Николая Чудотворца. В одном единственном сохранившемся древнем Михайло-Архангельском соборе богослужения возобновились в 2000 году. И вот теперь крестный ход отправился из этого храма в расположенный неподалеку Никольский, вернее, к помещению, в котором с трудом угадываются черты церкви. Тем не менее, восстановление домового храма в честь Николая Чудотворца уже близко.
Очень важно внести хоть маленькую лепту для возрождения еще одного храма в Нижегородском Кремле. Исторически очень важно. И для воспитания детей очень важно. У нас есть возможность поучаствовать в этом. Одна из обязанностей крещенного человека – это восстанавливать храмы. Наши храмы, наши прихожане уже участвовали в субботнике 2 раза. Там ведь все было в таком ужасном состоянии. Сколько мусора было вывезено. Мы даже сами не ожидали, что столько народу придет. Я надеюсь, что Николай Чудотворец пошлет нужных людей. Просим молитв и помощи. Все-таки люди у нас на эту широкую душу русскую богатейшие. Так что я думаю, что все-таки с Божьей помощью и с помощью людей крещенных все получится.
Моли нас грешных и помиловать.
В этом году в церкви был совершен первый за 100 лет молебен. С тех пор службы святителю Николаю совершаются регулярно. Домовая Никольская церковь находилась в манеже, построенном в 1841 году по проекту, разработанному в военном ведомстве. Так был завершен архитектурный ансамбль юго-западной части Кремля. В 1860-е годы здание передали Нижегородской военной гимназии, которую позднее переименовали в Аракчеевский кадетский корпус. Это учебное заведение воспитало немало славных нижегородцев, среди которых и знаменитый летчик Петр Нестеров, основатель высшего пилотажа, автор «Мертвой петли». Так же, как и другие аракчеевцы, он молился в Никольской церкви. После революционных событий храм был закрыт. В 1929 году здание переоборудовали под трамвайное депо. Появился 2-этажный пристрой. А когда рельсы из Кремля убрали, здесь разместили гараж для администрации и склад.
Для большинства нижегородцев этим летом действительно было настоящим открытием информации о том, что в Кремле сохранилась, пусть в остаточном виде, еще одна церковь. Мы здесь совершаем молебны святителю Николаю Чудотворцу. Совсем недавно был крестный ход. Все это делается, во-первых, для того, чтобы спросить молитвенной помощи святителя Николая Чудотворца, который является небесным покровителем этого храма. А во-вторых, конечно, и привлечь внимание общественности к тому, что начинается большое и важное дело. Дело возрождения храмов Нижегородского Кремля и, в общем, даже, можно сказать, возрождение самого исторического облика Кремля.
Рядом с будущим храмом Кремлевская стена с непривычно свежей, восстановленной после летней бури крышей. А немного ниже ограда, за которой в августе нынешнего года работали археологи. Раскопки шли на месте еще одного храма, который скоро планируют воссоздать. Церкви во имя преподобного Симеона Столпника. Ее построили на склоне Кремлевской горы в 1743 году. А до этого здесь был деревянный храм Симеоновского монастыря, который сгорел в начале 18 века.
Постройка была снесена по уровню оконных проемов первого этажа. Перед вами остатки 2 стен, южной, от которой сохранились там фундаменты, и северной стены, кусочек, который хорошо видно вот рядом с ясенем. Храм этот претерпел отдельные перестройки.
Как и предполагалось, археологи нашли здесь некрополь, но все же он оказался непредсказуемо большим.
Видимо, с монастырем связан очень насыщенный погребениями некрополь, погребение, которое можно сейчас посмотреть частично. Погребения очень совершались часто, очень интенсивно. По всей видимости, в 17 веке кремлевская территория была очень престижной. Каких бы то ни было следов, по которым можно было бы привести вот ту идентификацию, не сохранилось. Нет ни могильных плит, даже их осколков нет. Вышли вот сегодня 106-е погребение. Еще сколько их будет вот конкретно на этом участке, мы даже предположить не можем. Насколько часто они идут. Практически все погребения режут одно другое. Мужские и женские, и подростки, и дети, и грудные дети, которых очень много.
Археологи не только руками дотрагиваются до самого времени и не просто обнаруживают богатство культурного слоя. Им вообще не до романтических рассуждений о бренности бытия. У этих специалистов много работы. И, как выяснилось, очень короткий сезон. Раскопки на месте будущего строительства, или, как в данном случае, восстановления, называются спасательными. Они, конечно, разрушают культурный слой, но сохраняют его для истории. Поэтому все, что находят, тщательно разными способами фиксируют.
Нужно обязательно правильно зарисовать. То есть важно показать, как лежит костяк, как у него расположены там голова, косточки рук, тазовые кости, и длинные кости ног и так далее, и так далее. Вообще это важно для антропологов. Трудно сказать, что это за люди. Но здесь много очень детских захоронений. Жизнь была тяжелая, действительно, если почитать историю, посмотреть то, что было. Было очень непросто выживать в тех условиях. Вот сейчас мы с вами живем комфортно, у нас есть все. Да? И свет, и вода, и пища, и медицина. Да? Тогда было трудновато.
Здесь, на Ивановском спуске, долгие годы просто зеленела трава. Поэтому такая находка буквально на метровой глубине обескураживает. Но погост – это, конечно, не все.
Мы здесь видим и средневековые находки на этой площадке. Среди них вот стеклянные браслеты, один из которых вот можно здесь видеть, да? Кашинная бусинка, привезенная с Востока откуда-то. Сделана из особого такого материала под названием кашин. Название это происходит от города Кашан иранского, где было налажено производство посуды из этого материала. Это смесь хорошего кварцевого песка, извести, еще каких-то клеющих ингредиентов. Затем это медная пула Золотой Орды, где-то 60-е годы 14 века. Здесь была жизнь. В этом месте. Я имею в виду в основном 16 век и, вероятно, 14, может быть, даже и 13 век. По крайней мере, следы вот этих двух столетий довольно отчетливо проявляются уже в материале. Находок немного, но тем не менее есть. Из самых ранних, которые что у нас есть, это совокупность фрагментов стеклянных браслетов женских, известных в древнерусских городах, в том числе и в Нижнем Новгороде, 13-14 век. Затем это фрагменты кашинных сосудов, керамика, краснолощеная посуда, русская наша, бытовые вещи какие-то. Хороший бытовой слой, который в 17 веке прорезают погребение вот этого некрополя.
Бытовые находки историки тоже тщательно перепишут, сосчитают, зарисуют и будут изучать. Среди профессионалов на раскопе есть и вчерашние выпускники. Правда, начинающими их не назвать. Константин Корнеев на подобных работах в разных городах России уже 8-й сезон. Но некрополь расчищают впервые.
Это жители Нижнего Новгорода, которые жили где-то в 16, 17, 18 веке. Ценность этой работы – то, что мы изучаем вот это кладбище средневековое, находим этих людей, их потом изучают, узнают, как жили наши предки, чем питались, чем болели, до скольки лет доживали. Кроме того, есть практическая ценность, потому что раз здесь собираются возрождать церковь, то все равно это кладбище будет снесено. Благодаря нам эти кости не будут просто выкинуты, будут обработаны и перезахоронены правильно потом.
Только антропологи смогут сделать выводы, которые, возможно, изменят наше представление о людях, живших в Нижнем Новгороде 500 лет назад.
Чисто антропологически население, допустим, русских городов 18-16 века очень сильно отличается от населения тех же городов на древнерусское время. Народ контактировал достаточно свободно, тем более многочисленные миграции, об истории которых мы мало что знаем, честно говоря, касаясь Средневековья. Антропологи умеют вот эти вещи вытаскивать, делать их видимыми, осязаемыми.
Пока можно только фантазировать, как именно преобразится вид Ивановского спуска и каким предстанет восстановленный Никольский храм. Одно верно. Эти изменения приблизят нас к исторически более точной картине Нижегородского центра.
все-таки Кремль строился в первую очередь как духовный центр города. И то количество храмов и даже монастырь, которые имели место здесь в свое время, все это как раз подчеркивало духовное значение Кремля. И вот возрождение этого духовного облика, конечно, это большая работа, и начинается она в том числе с возрождения вот этой небольшой церкви святителя Николая Чудотворца, которая станет поистине украшением этой части Нижегородского Кремля, и здесь будет зажжена лампада молитвы.
Сайт Соборы.ру не удивляет каким-то невиданным дизайном. Зато под заголовок «Народный каталог православной архитектуры» сразу дает понять, каждый, кому дорога эта тема, может внести свою лепту в описание русских храмов. Проекту уже 15 лет, архив накоплен немалый. В проекте упомянута амбициозная задача – собрать по возможности наиболее полные исторические описания и фотолетопись всех православных храмов России и мира. Но авторы затеи скромно отдают на суд времени и читателей оценку результатов работы коллектива добровольцев. Ведь в любом случае проект будет популяризировать российскую культуру, православие и помогать путешественникам, краеведам и людям, которые интересуются российской историей и культурой. За 15 лет с помощью 5000 соавторов была собрана информация более чем о 42 тысячах объектах православной архитектуры. Это 44 тысячи статей и 316 тысяч фотографий. Можете сразу познакомиться с огромным количеством создателей этой базы данных. Кликаете раздел «Участники» в главной строке, и вот сколько любителей православной архитектуры. Здесь и авторы собственных сайтов, очень взрослые люди и школьники, военачальники и ювелиры, геологи и коммерсанты. И все искатели впечатлений. Кто-то подарил сайту 10 фотографий, а кто-то несколько тысяч. Одно только чтение визиток авторов доставит удовольствие и поможет поверить в доброе будущее православного наследия страны. Многие разделы покажутся обыкновенными списками-указателями, но стоит кликнуть по нужному вам названию, и открываются фотографии или описания храмов. Есть фиксация самых свежих дополнений или вот, например, самых интересных страниц. Кликаем «Лучшее». Здесь и правда встречаются географические названия, которые не на слуху, и удивительные архитектурные факты, о которых не распространяются другие ресурсы. Например, Ярославская область, Кукобой, собор нерукотворного образа Спасителя. Удивительный пример псевдорусского стиля, 1912 год. Стоит сначала прочитать о селе Кукобой и его талантливых мастеровых, о благочестивом купце Воронине, который разбогател в Санкт-Петербурге, но малую родину не забыл. Пожертвовал 1 000 000 золотых царских рублей на строительство храма. Облицовочный кирпич для собора возили из Финляндии, и каждый был завернут в упаковочную бумагу и пронумерован. Со всей этой информацией можно уже с удовольствием рассматривать фотографии. Для скорой помощи и самообразования на сайте есть словарь. И еще любопытный раздел о формировании древнерусского стиля. Он обозначен как совсем необъективные размышления, но на самом деле это интересная почти научно-популярная работа с иллюстрациями и примерами воплощения стилевых особенностей в конкретных строениях. Россияне из каждого региона могут найти здесь близкие им храмы и оценить старания создателей сайта. И, конечно, стать соавторами. Или хотя бы помочь заполнить белые пятна карты. Для этого кликните «Розыск» и помогите опознать неизвестные сфотографированные объекты или пришлите снимки знакомых вам храмов, но отсутствующих на сайте. Помогите добавить координаты, точный адрес или дату постройки. Словом, не стойте в стороне, создавайте карту православной России вместе с другими авторами ресурса «Соборы.ру».